День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Гитин, Ламед Зайн Амудбет, 37b. И на 37а остались два слова Тнан Госом. Учили там в Мишне. Где эта Мишна? Мишна в трактате Швиит, 10-й перек, 8-я Мишна. И здесь Гемара приводит эту Мишну и сейчас нам ее объяснит. Итак, говорит Мишна. Амахзир ховлиха веробы Швиит. Человек, который возвращает долг своему товарищу в 7-й год. То есть прошел 7-й год, как мы по ским, то есть мы говорим, что швид мишаметет отменяет долги в конце, и приходит этот должник и после прохождения 7-го года говорит, я все-таки хочу тебе вернуть. Он говорит так, царих шиемарло мишаметани, должен кредитор сказать, я тебе мишамет. То есть отменяю тебе этот долг, ну, от слова шмита, да? Вима марло. Но если должник ему говорит афальпикен, несмотря на это, и кабель гимену, тогда кредитор может у него взять. Шинеймар, как сказано, везе двар ашмита. И вот слова шмиты или слово шмиты. То есть после того, как они этот диалог проводят, зе двар ашмита. Смотрите, Раши. Царих лемар дибур шель шмита. Нужно сказать слово шмиты. То есть нужно это, если было сказано слово шмиты, этого достаточно, чтобы выполнить мицву. Я тебя как бы не кусаю, как мы это называем, да? То есть я тебя не схватываю вот это вот долг обратно. А что говорит должник? Я тебе все-таки хочу вернуть. И тогда можно принимать. Говорит Гемара так. Омар Раба, и тут хидуш, да, тут вообще очень большой хидуш, то есть мысль, которую мы бы сами не сказали, если Гемара бы нас этому не научила. Виталилей ад де омар гахи. Он его вешает ему до того, как он так скажет. Что имеется в виду? Давайте посмотрим Раши. Раши переводит так. Виталилей подвешивает ему. И моя руце лахзорбо, если он хочет отказаться. И тлену аль-хаэц, подвесить его на дерево. Им гавра йодой, если он сильнее. А деомерлей афальпикен, пока он не скажет ему, несмотря на это. Представляете? То есть он говорит, я тебе прощаю. Да? Я тебе прощаю. То есть я тебе шмиту, я тебе делаю шмиту на этот долг. Тот ему молчит и хочет уйти. Что он может сделать? Если он сильнее, может взять, подвесить его на дерево, пока он скажет, хорошо, я тебе, несмотря на то, что ты мне мешамет, я тебе отдам. А есть тут комментаторы, которые говорят, что он не должен его подвешивать на дерево, но он может на него подвесить глаза, это называется, то есть как бы идиома на иврите, он может на него так посмотреть, пристально-пристально, чтобы тот понял, что все-таки надо вернуть, несмотря на то, что я говорю мишамет анильха. Вот. И в Ешиве Турат Хаим, я помню урок Рав Исроля Соловейчика, Зихрон Оль Враха, на эту тему, и он нам объяснял так, что получается очень интересная формулировка здесь, такое определение, да, что происходит. То есть, когда проходит шмита, единственная вещь, которая изменяется после прохождения шмиты, что кредитор, у него нет права требовать возврата долга, но имущественные отношения по сути не меняются. То есть миношамаем, да, то есть на небесах, известно абсолютно, что этот должник, он должен сумму денег этому кредитору. То есть, единственное, что теряет кредитор, право взыскивать. И поэтому он говорит только слово «я тебе мешамет», то есть «я отказываюсь от права взыскивать». Это смысл этой фразы. И потом, дальше, тот должен, может сказать «афальпикен», «я тебе хочу вернуть, несмотря на то, что ты с меня не взыскиваешь». Более того, когда он не взыскивает с него это деньгами вне суда, он может применить как бы методы давление, вплоть до физических пораши, по другим комментаторам, не физические но как бы психологические методы давления он, да, может применить. Почему? Потому что на самом-то деле этот должник, он продолжает быть ему должным, только что, только в суде взыскать у кредитора нет больше права. Вот это определение долга между двумя людьми после шмиты. Это то, что мы видим здесь из Гемары. Эйси Абай. Абай нападает на эту идею и говорит так. Кишу нойзенлой, когда он ему дает, альёй марло, пусть не скажет ему, бэхой вяни нойзенлхо, за долг мой я тебе даю. Элёй марлой, а только пусть ему скажет, шилихен, это мои деньги. Убэматона они нойзенлхо, и подарком я тебе их даю. То есть Абай говорит, как можно его подвесить, если в Брайте написано, что это подарок. Омарлей отвечает ему, талилей нами, адомархахи. Говорит, пусть его подвесит, пока он ему не скажет всю эту фразу. Смотрите, Раши говорит, виматона они носинхо, дэнкан мишум лоигос, и поэтому здесь нет взыскания такого резкого взыскания, дэлой бебейдина, который ведь он же с него не требует в суде, вэляв мишумхо, и он говорит, с него не берет это в качестве долга. Все очень интересно. Сам факт, что он не идет в суд к нему, с ним, и он не говорит, ты мне должен, это уже означает, что произошла здесь шмита. И Гемара приводит нам такую майс, да, историю. Аба бар Марса, давай дыгу аба бар Миньюми. Аба бар Марса, что он есть аба бар Миньюми, авы масик бы раба Зузи. Раба... Он у рабы брал деньги в долг. Айсину ниилей бишвейс. Он принес ему вернуть в седьмой год. После седьмого года. Омерлей говорит раба ему, мишам это они. Я тебе это сделаю, делаю тебе шмиту. Шаклину вазель. Он взял эти деньги и ушел. Асу Абай. Пришел Абай, который тоже был учеником рабы, как мы говорили, он воспитывался у него дома. Ашкихей давай ацев. Он увидел, что раба грустный. Наверное, была крупная сумма денег. Омарлей сказал ему, амай ацев мар. А почему вы грустный, мой господин? Омарлей сказал ему, хах явы майса. Вот так была история. Азали габа. Он пошел к этому мудрецу раби Аба бар Марса. Омарлей амтислей зузи лимар. Ты приносил деньги господину, то есть нашему учителю рабе. Омерлей ин? Ну да, конечно. Омерлей, май омерха. Что он тебе сказал? Омерлей, мишам это не. Он мне сказал, что он делает не шмиту. Омерлей, вамрислей. Афальпикен, ты сказал ему, несмотря на это. Омерлей, говорит Аббар Марса, ло, не говорил я ему это. Омерлей, говорит ему Абай, виамрислей, афальпикен. Если бы ты ему сказал афальпикен, несмотря на это, а вы шаклин гуминох, он у тебя это взял. Ашта миус амтину нелей. Теперь так. Иди принеси ему это. Веймелей и скажи ему, афальпикен, несмотря на то, что ты мне мешамет, возьми, я тебе, афальпикен, я тебе возвращаю. Азаль пошел к амтину нелей, принес ему эти деньги, веамарлей и сказал ему, афальпикен. И сказал ему фразу, несмотря на это, я тебе это возвращаю. Шаклингу уминей. Взял у него. Омар. И сказал раба, лойхаве бейдайта. Не было у него разума. Бхай цубами рабону, у этого молодого мудреца Торы, мейкара изначально. Чтобы он знал, что так нужно себя вести. То есть, очень интересная, показательная здесь такая история. Да? То есть, даже Аврех, которого звали Аба бар Марса, он не знал эту Аллаху до такой степени. И Абай говорит, научил его, да, что нужно прийти и сказать афальпикен, и раба, он был грустный, значит, у него было право быть грустным, он понимал, так сказать, что он, в принципе, от незнания, что он говорит, от незнания этого Авреха, да, он не вернул мне тот долг, который должен был вернуть. Вот такая вот показательная история. Дальше говорит Гемара. Омар Рав Юда, Омар Рав. Сказал Рав Нахман. Нейман адам ломар прусбаля я бы йоди вовод мемени. Человек, мы ему доверяем, что он может сказать, что у меня был прусбаль, но я его потерял. То есть, о чем идет речь? Речь идет о том, что некто хочет взыскать долг, а Прусбуль не показывает. Он говорит, я Прусбуль потерял, но он у меня был. Почему мы ему верим? Говорит Гемара, май тайма. В чем причина? Почему мы ему верим? Киванды ткину рабонан Прусбуль. Раз мудрецы постановили понятие Прусбуль, лойшавика и тейра, человек не оставляет разрешенный вариант, ваахили сура, и будет есть. Есть здесь это идиома, имеется в виду вести себя бейсур, да, запрещенным образом. Точка. То есть мы верим человеку, что у него был Прусбуль, и он его потерял. Киасул и камы дырав. Когда пришли как-то перед равом, омарлей, он сказал, кому он сказал, этому кредитору. Он, рав сказал кредитору, Прусбуль аяльхавы обад? Был ли у тебя Прусбуль, и ты его потерял? Теперь, что это такое? Что сделал рав? Он помог этому кредитору сориентироваться в суде. По идее, такого быть не должно. То есть судья не должен подсказывать истцу или ответчику, что нужно сказать, чтобы выиграть на этом заседании. Да? Ну, как бы это неправильно. Но приводит пасук из книги Мишлей. Там написано так. Кигон зе, когда это птах пиха лейлем. Открой уста немому. Это понятие, которое называется у нас таанина. То есть в определенных ситуациях, когда права одной из сторон, либо истца, либо ответчика, они ущерблены просто самим как бы, какой-то ситуацией, и бейздин, то есть санедрин, считают нужным вместо них как бы открыть уста немому. То есть то, что они не могут это сказать просто потому, что есть какая-то объективная причина, то тогда суд имеет право вместо них сделать таанину, сделать заявление, как будто бы вместо одной из сторон. И вот рав говорит, что это одна из ситуаций, она здесь, когда должник прошел седьмой год, и кредитор хочет взыскать с него, хочет взыскать у него долг после окончания седьмого года, заявить кредитору, помочь ему, что, мол, а может быть, у тебя был Прусбуль, и ты его потерял, это один из вариантов, когда мы бейздин, то есть мы санедрин, мы делаем таанинан. Мы вместо них заявляем, помогаем им с заявлением в суде. Тнан, учили в Мишне. Вехен бааль хов, это Мишна, между прочим, в Ксубе, с которой мы тоже учили, на Пейзайн. Пейзайн, секунду, Пейтес. 89 ксубис. Шимуци штархов, человек, который достает долговое обязательство, вен и мой прусбуль. И нет с ним прусбуля. А рей элю лойфру в этом случае не будут взыскивать. А мы видим, что это против идеи рава. Говорит гемара танайги. На самом деле это спор мудрецов Мишны. Детани. Учили такую брайту. Амуци штархов царихши ей ему прусбуль. Тот, кто достает штархов, нужно, чтобы был с ним прусбуль. О, это соответствует Мишне в Ктубот. Вехахоми маймрим эйну цорих. Мудрецы говорят, нет смысла, не нужно, не обязательно. Это как раз рав Нахман, это как раз рав, это как раз вот то мнение, которое здесь Гемара приводит как более простое. На самом деле, есть отличное от этого мнения в трактате Ксубис в Мишне, и на самом деле это два мнения в среди мудрецов Мишны. Вот. Это мы закончили здесь сейчас сугьят Прусбуль. И сделали здесь, какие мы можно сделать выводы, по крайней мере, вот так из Гемары, что несмотря на то, что конец седьмого года отменяет долг, первая вещь, которую мы выучили, что этот долг отменяется только на уровне возможности взыскивать. А в плане имущества, это имущество на небесах считается не твоим, поэтому стоит его вернуть. Методы влияния вне суда могут быть достаточно, ну, скажем так, сильные. Плюс, что мы поняли, что можно сообщить эту информацию и сказать это потом, это история с Абабар Марса. Он имеет право быть грустным, эта история с рабой. И мы верим тому человеку, который говорит, я потерял. Более того, мы имеем право кредитору заявить, а возможно у тебя был прусбол, ты его потерял. Есть другой вариант в позициях мудрецов, он придет в трактате Ктубот, но есть брайта, в котором мы четко видим, что есть такое и такое мнение среди мудрецов Мишны. Окей, теперь следующая Мишна, и, как мы уже говорили, этот перек, он идет с исправлениями мира, то есть что постановили ради того, чтобы исправить мир. И новая тема исправления мира – это выкуп пленных, и не только просто пленных, но и выкуп пленных рабов. Это та тема, которая Гемара сейчас к ней перейдет, и, в принципе, займется понятиями рабы, рабы, которые убежали, рабы, которых нужно освобождать и так далее. Такое будет большое как бы вступление в эту тему рабства по Торе. И, в принципе, нужно поговорить про статус раба. Достаточно сложный статус в Торе. С одной стороны, он принадлежит своему господину, с другой стороны, он обязан выполнять заповеди, которые не связаны со временем. То есть не есть ни кошерное он не может, ну, понятно, соблюдать шаббат он обязан, еврейский раб. Понятное дело, что он должен, не имеет права служить идолам, понятное дело, что он должен верить во Всевышнего. То есть у него есть все заповеди, которые обязаны женщины, но у него единственная заповедь нет, повелительная заповедь изучать Тору нет обязанности, там, одевать тфилин, цицит и так далее. То есть все заповеди, которые связаны со временем, ну, вот, там, брать лулав, в Суккот там, и так далее. То есть все, что, в принципе, он с одной стороны вроде бы как бы ну, практически полноценный еврей, на уровне еврейки, да? А с другой стороны он является имуществом своего господина. С третьей стороны его нельзя там, бить, ударять, и если ты его, выбил ему зуб или там, глаз, он автоматически выходит на свободу. Вот. То есть это так, как бы такой вот странный немножко такой человек, этот кнаанейский раб он у нас называется. И вот мы сейчас посмотрим, а что бывает с ним, если он попал в плен. То есть как бы с этого вроде бы начинается Мишна. Почему? Потому что есть здесь исправление мира. Что за исправление мира? Как мы должны относиться к нему, когда его выкупил его бывший хозяин или кто-то другой? Он являлся инициатором его выкупа. Об этом будет говорить эта Мишна. Давайте посмотрим. По мере понимания попробуем разобраться в этой теме. Она достаточно сложная. Давайте начнем. Итак, говорит Мишна. Эвед шенишба, раб, который попал в плен, упдаогу, и его выкупили. Им лишум эвед иштабед, если его выкупили во имя рабства, иштабед, он будет порабощен. Им лишум бен хорин, если его выкупали во имя свободного человека, ло иштабед, он больше не будет порабощен, не будет порабощаться. Рашба Гоймер, Рабан Шмон Гамлиэль говорит так, бенках у бенках иштабет. В любом случае, как, несмотря на намерение выкупающей стороны, он всегда останется рабом. Иштабет должен быть порабощен, должен порабощаться, то есть как бы он не становится свободным. И не важно, какая была кавона у выкупающих людей. Гемара начинает разбирать. Бемаяскин, чем мы занимаемся? Чем мы занимаемся в этой ситуации, что произошло, что вот сейчас выкупили этого раба? Он попал в плен, его выкупили. Значит, кому в плен? Этого раба, предположим, захватили наши недружелюбные соседи, не еврейские. А за ней его захватили в плен, и мы решили его выкупить. Говорит Гемара так, давай подумаем, о чем идет речь. Давай скажем и левны, и лифны еуш. Предположим, что сейчас речь идет о том, что его выкупили до отчаяния хозяина его первого. То есть, что такое, значит, что такое отчаяние? Мы должны тоже понимать. Если у меня есть мое имущество, оно мое все это время, пока я считаю его своим, существует определенная проблема, что я не могу его достать, не могу им распоряжаться. Но все это время, пока я считаю, что это мое имущество, оно продолжает быть моим имуществом, возможно, я об этом еще не знаю и так далее, что я его потерял навсегда. Но пока я считаю, что это мое имущество, оно мое. Но даже если оно может ко мне вернуться, но я отчаиваюсь, я понимаю, что это ко мне никогда не вернется. Я тем самым делаю это имущество ничейным. Окей? Это называется еуш. Отчаяние от имущества. Есть целое большое обсуждение в трактате Баба Мециа. Работает ли отчаяние, когда оно точно может ко мне вернуться? Есть все признаки, есть все... я отчаиваюсь по ошибке. Работает ли такое отчаяние или не работает? прям целое обсуждение. Ну, пока не будем в него входить. Но что здесь, о чем здесь идет речь? Речь идет о том, что Гемара говорит, давай предположим, что хозяин уже отчаялся от того, что этот раб к нему вернется. Тогда его выкупили Лишум бен Хурин. Так вот, если было до Еуша, Лифне Еуш, то есть первый хозяин еще не отчаялся. Первый хозяин мог бы отчаяться, но не отчаялся. Гуд. А тогда, что имеется в виду? Лишем бен Хорин. И он выкупил его кто-либо, кто угодно, чтобы он был свободным. А Майло Иштабет, почему он не будет порабощаться? Ведь его первый хозяин еще не отчаялся от него. Значит, из этого следует, что если его выкупали во имя бен Хурин, быть свободным, он не порабощается. Значит, из этого следует, говорит Гемара, элу леахар еуш. Значит, это однозначно из этого следует, что его выкупали после того, как первый хозяин отчаялся. Тогда, говорит Гемара, лишем эвид ама иштабед. Почему же тогда, если считают мудрецы, что если он его выкупал во имя рабства, почему он должен иштабед? Ведь по его поводу уже отчаялся его хозяин. Отвечает Абай. Омар Абай. Леулам. Нужно объяснить, что всегда нужно объяснять так. Лиф не еуш. Речь идет о том, что хозяин не отчаялся. Лиф не еуш. Но. Велишум эвид. Во имя рабства его выкупали. Иштабед. Он порабощается. Почему ли рабо решен? Своему первому хозяину. Его выкупили. Даже если выкупил это второй человек. Первый хозяин должен вернуть ему деньги за выкуп. Но. Поскольку первый хозяин еще не отчаялся, то он остается его рабом. Все понятно? Лешум бен Хойрин. Если же его выкупали во имя свободного человека, ло иштабет, он не будет порабощаться. Почему? Ле рабо решен. Не первому господину, в ло ле рабо шини. И не второму. Почему? Ле рабо шини ло. Второму нет. Почему? Да, лешум бен Хойрин паркей. Ведь он его выкупал, думая, что он свободный человек. Или считая, или хотя... Хотел дать ему свободу. Ле рабу ришен намело. Первому господину тоже нет. Почему? Дильма мимани вело паркей. То есть первому он тоже не порабощается. Чтобы не было такой ситуации, что он будет отстраняться и не будет выкупать кто-либо еще. То есть если кто-то другой выкупит, и это забирает сразу первый хозяин, то никто не будет его выкупать. Поэтому мы постановляем, что первый господин ему не порабощается, он ему не порабощается, поскольку его выкупили во имя свободного человека. Рабан Шимон бен Гамлиэль умер. Рабан Шимон бен Гамлиэль, второе мнение в нашей Мишне, говорит так, «Бен каху бен каху ишта абед». И так он должен быть порабощен. Касобр он считал, «Кешем ши митцва ливдуйся с бней хойрин, как митцва ливдуйся с свободным». Что заповедь однозначная выкупать и свободных людей, и рабы от этого никак не отличаются. Поэтому никто не будет путать, да, что рабов не нужно выкупать. И поэтому рабов мы тоже выкупаем. И поэтому, какая бы ни была кавона, не имеет никакого значения, какого бы ни было намерения, не имеет никакого значения, его выкупили, он должен быть рабом. Вопрос у кого, у первого или второго, нужно обсуждать. Рова объясняет по-другому. Рова умар леулам. Нужно сказать, что мишна наша говорит леулам леахар еуш. После отчаяния хозяев. Хозяин отчаялся от этого раба после того, как тот попал в плен. Велишум эвид. И если его выкупали во имя рабства, иштабет будет порабощаться. Лерабошини кому? Второму господину, который его выкупил сейчас. Лишум бен хурин ло иштабет. Но если его выкупали ради свободы, ло иштабет, не будет порабощаться. Ло ле рабу ришен, вло ле рабу шени. Ни первому, ни второму господину. Почему? Ле рабу шени ло. Второму нет. Да, лишум бен хойрин парке. Ведь он его выкупал как свободного. Ле рабу ришен нами ло. Первому также нет. Да, ляхар еужабы. Поскольку это было после отчаяния. Рабан Шмон бен Гамлиэль умер. Бен каху бен каху ишта абед. В любом случае он порабощается. Кедехизке, как аргумент, который мы знаем от имени Хизки. Какой аргумент? Домар Хиске, ибо говорил Хиске, мипней ма омру бенкаху бенках иштабет. Хиске объяснял, почему и так, какая бы ни была кавана, намерение его выкупа, он должен быть рабом. Шилое, чтобы не было ситуации, коли хад ве хад олех и ума пилят смоли гайсот, чтобы не был каждый раб, который недоволен своим господином, шел и бросался, так сказать, кому-то в плен, умавки от смоми, да и рабой, тем самым он убегал от своего господина. Чтобы не было такого прецедента, если ты убежишь, спрячешься у каких-то там в войсках неких соседей, тем самым ты избавишься от своего господина. Нет, такого нет. Он был его собственностью, он его собственностью остается, так говорит Хиски. Говорит Гемара, мейтиви. Вопрос. Нападение. Омалем Рашбаг сказал им, мудрецам, Рашбаг, кишемши мицва левдот эт бней хорин, как, точно так же, как есть мицва выкупать свободных людей, как мицва левдот эт авадим, так же есть мицва выкупать рабов. Говорит Гемара так. Понятно по объяснению Абай, что речь идет до отчаяния. Бишлем аля Абай, понятно по Абай. Домар лифны еш, который сказал, что все до отчаяния. Айну да комар кишем. Понятно, почему он говорит, такая же мицва выкупать рабов, как и свободных людей. Эле ле рове, но по рове домар ле ахар еш, что речь идет после отчаяния. Хай кишем, это разве такая же мицва? Мишум де хискеу, то есть другой аргумент. Аргумент Хиски, который мы сказали, чтобы не давать людям возможность таким образом убегать из рабства этим рабам. Омар Лхарова, отвечает Гемара, Рова сказал так, Рашбаг лой хава йода май комри рабон. Рашбаг не знал аргументацию мудрецов. Вахи комр лу, и так он ему сказал, Илиф нееуш, если вы рассуждаете до отчаяния камрису, хайну кэшем, тогда я вам говорю аргументацию, что заповедь выкупать рабов такая же, как и свободных людей. Или ахар еуш, но если после отчаяние камрису. Вы говорите, кеды хизке, тогда есть аргументация хизке, чтобы он был все время порабощен. Так считал Рабан Шимон бен Гамлиэль. Окей, говорит Гемара так. Уле роба, по рове, домар, который сказал, леахар еуш вле рабу шейни. Давай так, значит, что рова сказал? Речь идет после отчаяния и речь идет про второго господина, который его выкупил. Он порабощается. Рабу и Шени, это второй господин, Миман Канилей, от кого он это купил? Отвечает Гемара, Мишабай, от пленителя его. Говорит Гемара, Шабай Гуфей Ми Канилей, а как пленители его купили? Говорит, Ин Канилей, они купили его Лимааса Едав. Они его купили, что он обязан на них работать. Не принадлежит им он как таковой, поскольку он, в принципе, с точки зрения Торы, человек, который обязан выполнять заповеди, его нельзя купить как такового, как имущество. Но лемаасе едав, работать на них он обязан. Дома Риш Лакиш, чтобы говорил Риш Лакиш, минай ло овед кухавим, шикана эт овед кухавим лемаасе едав. В принципе, говорит Риш Лакиш, откуда мы знаем, что один овед кухавим может купить другого овед кухавим лемаасе едав, на деяние рук, что он будет на него работать. Шинемар, как сказано, вегами бне эту шавима гарим махем, меем тикну, как написано в Торе. И также из жителей, которые живут с вами, из их покупаете эвид вэама, раба и рабыню. Атем коини меем, вы из них покупаете. Вы из них покупаете. Велохем коини мекем, но они не могут купить вас. Велохем коини зэ мизэ, и они не могут покупать друг от друга. Ехо лок икну зэ и дзэ, и не могут покупать друг друга. Секунду. Ехоль лойкну зэ-дзэ не могут, возможно, то есть они пытаются разобраться здесь. На русском я уже перевел это немножко по-другому, но они как бы смотрят на ту формулировку, которая написана непосредственно в самой в самом высказании Риш Лакиша и не понимает Гемара, да, она редактирует немножко. Она говорит так. Ехоль лойкну зэ-дзэ, возможно, они не купят друг друга в амрис Лохем коним замезе, не могут они покупать друг от друга. Гемара говорит так, объясняю. Ах и комар, вот что сказано. В лохем коним замезе, не покупают они друг от друга, третьего кого-то. Легуфо, да, то есть непосредственно взять его, как, приобрести как собственность. Йохэ лойкну зэ-дзэ, может быть они не смогут купить друг друга, лэмэ асэ едав, чтобы человек на него работал. Амрис кальва хоймер. Мы говорим, что тем более это точно не может быть. Овид кахоймер из сроэль койны. Овид кахоймер лой кольшкин. Что если овид кахоймер может купить даже из сроэль лемаасе едав, тем более, что другой, один другому он тоже может купить лемаасе едав, ладияние рук. На то, чтобы работать на него. Как ему родной, это тоже не факт. Вейма хани мили микаспа. Может быть, это только что? Деньгами. А вальбы хазока, но силой. Кто сказал, что он силой может заставить его на себя работать? Отвечает Гемара из недельной главы Хукат. Как раз недельная глава, которая сейчас идет. Омар Рафпапа, сказал Рафпапа. Амону муав ти арубы сихон. Это целая как бы история, которая в Хумше написана, что евреи почему могли взять землю Амону муава, ведь написано в Торе, что мы не имеем права захватывать эту землю, поскольку они дали нам какое-то определенное, сделали нам определенное добро, как написано в Торе, поэтому мы не можем захватывать. Моше Рабейну не имел права захватывать земли Амона у Моава. Но почему же они захватили эти земли? Потому что их прежде захватил Сихон. Сихон захватил землю Амона у Моава, тем самым евреи смогли захватить эти земли Арвот Моав, степи Моавские, захватить себе. Моше Рабейну, когда они шли с востока, да, с юго-востока к захватывать землю Израиля, они захватили в том числе муавские земли. Теперь как они могли это сделать? Ведь мы не имеем права захватывать муавские земли. Ответ. Потому что прежде, чем еврейский народ захватил муавские земли, захватил Сихон. И захватить это от Сихона уже можно было. Но это значит, что Сихон, силой захватив земли Муава и жителей Муава, имел на это право. Он имел на это юридическое право. Его захват силой, он с точки зрения Торы, имеет юридическую силу. И из этого следует, что не обязательно приобретать рабов и рабынь деньгами, а можно это сделать просто с помощью силы оружия, хазока. Да? Так. Говорит Гемара, окей, хорошо. Ты доказал на Эшкахон, Овид Кайховим, Овид Кайховим. Один нееврейский народ, другой нееврейский народ могут захватить силы. Овид Кайховим, Исроэль Миналан. Откуда мы знаем, что нееврейский народ может захватить еврея на Маасе Едав, чтобы он не на него работал. Так ты воешь бы мене шеви. Сколько написано в Торе, опять же, да? И он захватил на него, из него в плен. Вот в чем дело. То есть вот этот вот Эвид, который обязан соблюдать заповеди как женщина, он бияхас по отношению к этому Овид Койховим считается Исроэль. Так кто сказал, что он может захватить, чтобы тот на него работал? Поскольку написано «Вейшма кнаани мелех арад, вейлахем би Исраэль, вейеш би мену шеви». То есть и услышал кнаанеец царь Арада, и воевал с Израилем, и захватил у него плен. Поскольку попавший в плен на войне считаются плененными, мы видим, что эта физическая сила, она их приобретает, то есть она их покупает. Поэтому можно сделать из этого вывод, что власть, как бы вот эта вот армия, сила Шель-Акум, которая приобрела раба силой, и неважно, какой это раб, в любом случае он становится его собственностью на рабочий, как бы на уровне рабочего, не на уровне приобретения его самого. Окей. Немножко сложная такая тема. Здесь поставим точку с запятой. То есть мы здесь, что, как бы, мы пока начали разбирать эту тему, что мы поняли? Что мы поняли? Мы поняли, что отчаяние имеет значение. Мы поняли, что рабов нужно выкупать. Мы поняли, что нееврейские пленители тоже приобретают этого раба, несмотря на то, что он обязан выполнять заповеди как женщина. Это будет ламед зайн амуд бет. Продолжение этой темы, я думаю, что расширение на следующих листах. Оставайтесь с нами, изучайте дафа йоми. Всего хорошего, до свидания.